Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Зеркало. Будни информационной войны. Шостакович и Сталин у Барнса. Странная жизнь живописца Торнера. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Миссионеры в Гаити. Необыкновенные американцы Владимира Морозова.
Purple skies reminds me of Katusha, my sweet love, who is so far away.
Первый американский час Нового года откроет первый выпуск нашей Соломоном Волковым ежеквартальной рубрики «Зеркало. Запад России». Соломон, естественно, что мы начнем наш разговор сегодня с того, что волнует всех американцев, без исключения, с информационной войны, которую Россия объявила Америке в связи с выборами. Сейчас уже это не секрет, об этом говорят все газеты, об этом говорит президент Америки, об этом говорят все. Вопрос заключается не в том, был ли информационный террор, а это именно акт информационного террора, а вопрос в том, как к нему относиться. Многие газеты сравнивают эти события, я бы сказал, такими гиперболами, 2-11 сентября и тому подобное. Но многие и другие серьезные, более серьезные аналитики сходятся с тем, что это акт войны, что это будни информационной войны. Вот об этом я предлагаю и поговорить сейчас.
На эту тему в «Нью-Йорк Таймс» появилась статья, принадлежащая перу Марко Галлиотти.
Да, это довольно известный аналитик, который выступал и у нас в «Американском часе», так что наши слушатели его постоянно знают.
Что вы бы хотели сказать по этому поводу, Саша?
Мне показалось, что Галлиотти очень толково пишет о том, что не помогает этой войне, что не помогает вести борьбу с путинской информационным вот этим террором. Он говорит о том, что в ответ на это Америка могла бы разоблачить коррупционные схемы правительства российского, включая Путина. Но он пишет, что это не будет иметь никакого резонанса, потому что в России и так все знают, что правительство ворует, и Путин ворует, и это никак не является разоблачением, не вызывает никакого возмущения. Галлиотти пишет, что когда вскрыли панамскую аферу, то никто, в общем, так и не возмутился. Вы знаете, у меня есть такое впечатление по этому поводу, такое путевое впечатление. Я приехал в последний раз в Москву, это было в 2013 году, еще до всех крымских событий. И еду я из аэропорта в центр города на электричке, и там какой-то большой-большой забор. И на заборе написано черными огромными буквами «Путин вор». Я думаю, как это так все-таки, если бы при наше время «Брежнев вор» написали бы, представьте, что было бы. Но никто не обращает внимания на эту надпись. И Галлиотти пишет, что это плохой ответ на русский вызов, потому что коррупция в России настолько привычна, что ее не замечают. Что же он предлагает взамен? Он говорит о том, что надо бить Путина его же оружием, что главное для Путина – это тщеславие. И он предлагает не говорить о том, какой Путин могущественный, какой он враг Америки, как он способен уничтожить демократию, а он предлагает вместо этого говорить о провалах Путина и смеяться над ним. То есть он предлагает в виде оружия информационной войны анекдот. Мне кажется, что это довольно остроумная точка зрения, потому что во всех статьях в последнее время в американской прессе подчеркивается один аспект, чрезвычайно важный, на мой взгляд. Речь идет о том, что ЦРУ прекраснейшим образом разбирается в том, что происходит. В чем ЦРУ плохо разбирается, так это в мотивах своих соперников. Недавно вышла книга, буквально перед Новым годом, вышла книга одного из сотрудников ЦРУ, который первый допрашивал Саддама Хусейна. И он говорит, что ЦРУ никогда не могло понять, что, собственно говоря, хочет Саддам Хусейн. И когда дело касалось его мотивов, то Америка не поняла Саддама Хусейна. То есть психология тирана для Америки остается закрытой. Именно поэтому была Иракская война. Потому что они не знали, чего хочет Хусейн, не понимали его. Как говорит человек, который допрашивал Хусейна, он до этого написал диссертацию о Хусейне. Он пишет, что Хусейн хотел закончить роман. У него была самая большая мечта его жизни – это закончить роман, который он писал. А вся политическая жизнь Ирака была доверена его каким-то помощникам, он не интересовался этим. Он не хотел ни с кем воевать, он хотел закончить роман. И больше всего его огорчало то, что ему не давали письменных принадлежностей. Мне кажется, что это та же проблема стоит и сегодня, когда аналитики ЦРУ понимают все, кроме одного, они не понимают мотивов Путина. Они считают, что Путин хочет того или этого, что у него есть какие-то прагматические планы. При этом исключается одна простая идея, что нет у него прагматических планов. У него есть тщеславие, которое удовлетворяется тем, что с ним считаются. И мне кажется, что это самое главное. Мы вообще недооцениваем в истории вот таких вот простых вещей. Это ведь не только Путин, Фридрих Великий, когда-то начал 7-летнюю войну. Почему он ее начал? Он захватил австрийскую Силезию. И когда его спросили, а зачем он это сделал? Он чуть не уничтожил всю свою страну. Только чудо спасло Пруссию в 7-летней войне. Он сказал, чтобы остаться в истории. Вот и остался.
Вы знаете, Саша, вот вы заговорили об истории. Всегда следует всякое событие текущей политики также попытаться рассмотреть и в историческом контексте. И мне это, как историку культуры, такая позиция особенно близка. Я всегда в таких случаях вспоминаю известное, может быть, шутливое, а может быть, и серьезное высказывание Джо Энлая, которого спросили, как он оценивает результаты Великой Французской революции, на что Джо Энлай ответил, что еще слишком немного времени прошло для того, чтобы сделать окончательный вывод.
Это замечательная история, которая, как сейчас уже выяснили, не имеет отношения к действительности. Ему неправильно перевели. Но, тем не менее, в результате ошибки перевода произошла исторический анекдот.
Великолепный афоризм. Действительно справедливо. Но, конечно же, я не Джон Лай, но в качестве историка культуры предпочитаю все-таки давать оценки событиям, по крайней мере, 15 или 20-летней давности. А здесь я хотел бы вспомнить о том, как в исторически удаленных от нас информационных войнах были задействованы светила русской культуры в свое время. И одним из таких участников того, что мы сегодня бы назвали информационной войной, был никто иной, как Александр Сергеевич Пушкин, который в 1831 году написал, сейчас бы мы их так бы охарактеризовали, два откровенно пропагандистских стихотворения. Одно называлось «Клеветникам России», а другое называлось «Бородинская годовщина». Оба стихотворения, я напомню нашим слушателям, были откликами на взятие русскими войсками мятежной Варшавы и на реакцию взятия Варшавы со стороны европейской, в большинстве своем либеральной, но также и консервативной общественности. Вся Франция, вся Англия были абсолютно против этих военных действий России. В свою очередь Николай I оценил настолько высоко эти стихи, что они были отпечатаны специальной военной типографии, брошюрой. Теперь это был бы эквивалент распространения через самые популярные, может быть, СМИ. Но и тогда это уже было знаком того, что государство эти действия Пушкина поддержало. Таким образом, он принял тоже участие в своей информационной войне. Вторым персонажем исторических хроников такого рода является никто иной, как Федор Иванович Тютчев. По-моему, вот на мой вкус, не знаю, согласитесь ли вы с этим, Саша, для меня он всегда был вторым после Пушкина по гениальности русским поэтом. Ни Лермонтов, ни Некрасов. Второй по прозрениям своим Тютчев. И он, как мы знаем, даже, может быть, в еще большей степени, нежели Пушкин, был человеком, участвовавшим активно, чрезвычайно в текущей политике. Настолько, что некоторые его стихи тому же самому Николаю I казались даже излишне как бы агрессивными, излишне патриотическими, и он, Николай, накладывал свой персональный вердикт, что вот это стихотворение Тютчева нельзя сейчас печатать, или так высказываться нельзя. Тем не менее, когда нужда подошла, то Тютчева в 1853 году, накануне из всех известных событий, а именно войны с Турцией, в которой в итоге приняли участие на стороне Турции и Франции, и Англии, мы знаем, чем все это кончилось, падением Севастополя и поражением России в Крымской войне. Так вот, накануне этой войны Тютчев был послан с официальным, неофициальным поручением от Министерства иностранных дел, санкционированным Николаем, в Париж, с тем, чтобы просто-напросто купить по возможности французскую прессу, чтобы она бы прекратила бы эти свои нападки на Россию, тех журналистов французских, которые бы согласились за деньги поддержать позицию России тогда. Причем самое тут любопытное, идет речь от каких-то неизвестных нам, может быть, французских журналистов, но одна фигура, которой в этой поездке в Париж подкатывался Тютчев, был никто иной, как Генрих Гейне, который жил тогда в Париже, был очень влиятельным, также и, как бы мы сейчас сказали, политическим колумнистом.
Да, он был знаменитым журналистом того времени.
Тютчев с Гейне связывали дружеские отношения до этого, поэтому Тютчев был выбран не случайно. С Гейна у Тютчева не получилось. Хотя пророссийские настроения Гейна тоже были известны. А они, кстати, выделяли Гейна на фоне остальных журналистов, которые тогда печатались в Париже. и в Европе вообще. Так что вот так вот Федор Иванович тоже принял участие в информационной войне своего периода.
Это, конечно, любопытные исторические детали, но...
Анекдоты, как сейчас бы сказали.
Как тогда бы сказали.
Да, как тогда, правильно.
Но вы знаете, что отличает от нашего времени? Это то, что в этой информационной войне участвовали два, как вы только что сказали, самых гениальных поэта России. А в нынешней информационной войне участвуют люди, профессия которых – секретная война. Но какая же она секретная, если они все время попадаются? Меня вот больше всего поражает в этом, что с тех пор, как секретная полиция стала главным органом власти в России, эта секретная полиция постоянно проваливается. И мне кажется, именно об этом американские газеты редко пишут.
По эффекту, который она намерена вызвать.
Я согласен с нашим аналитиком Галиотти, который сказал, что смеяться над Путиным куда полезнее для демократии и для мирового сообщества, чем бояться его. You always hurt the one you love. The one you shouldn't hurt at all. You always take the sweetest rose and crush it till the petals fall. You always break crunch the kindest heart with a hasty word you can't recall. So if I broke crunch your heart last night, it's because I love you most of all.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Второй сюжет нашего сегодняшнего выпуска «Зеркало Запада России». Речь пойдет об истории. Мы уже говорили о романе Джулиана Барнса, посвященного Шостаковичу, когда этот роман вышел.
Под названием «Шум времени», заимствованным у Мандельштама, конечно,
как мы все знаем. Теперь она переведена на русский язык, и она постоянно в списке бестселлеров, я смотрел. Джулиан Барнс приезжал в Россию, с огромным успехом выступал перед русскими читателями, и таким образом эта книга начала вести свою русскую жизнь. И об этом я хотел бы поговорить с вами, Соломон.
Джулиан Барнс побывал в Москве. Он вообще-то не часто балует вот такими выездами свою аудиторию. Он не часто дает интервью. Вообще предпочитает сидеть у себя дома и писать. Он не политическая фигура, при том, что творчество его окрашено. Часто бывает в яркие политические тона. В частности, один из его романов успешно описывал процесс над Тодором Живковым, болгарским диктатором.
Его живо интересует коммунистическая история.
Да, коммунистическая история, и что очень интересно, его интересует русская культура. И в частности, что мне особенно приятно и занимательно, это то, что он является колоссальнейшим фанатом творчества Шостаковича. Он познакомился еще юношей с его музыкой, его брат ему давал пластинки Шостаковича, и тоже это мне приятно слышать, когда вышли мемуары Шостаковича, мною подготовленные к изданию. Он прочел эту книгу, и она для него окрасила его восприятие Шостаковича во многом. И он с тех пор образ Шостаковича психологически, не только музыка его творчество, но облик его, вот человека, который жил в обществе, жил в системе, которая создавала для творческой фигуры, такой как Шостакович, колоссальнейшие препятствия, затруднения и нажим, причем нажим со всех сторон, и как вот творческая индивидуальность в такой безумной ситуации выживает все-таки, и не просто выживает,
а выживает
как творческая фигура, создавая гениальные произведения.
Интересно, что в американской прессе была неоднозначная оценка Шостаковича в книге Барнса. Была напечатана огромная статья полосная. Как я понимаю, суть ее заключалась в том, что Барнс приукрасил Шостаковича, и Шостакович был отнюдь не герой и не жертва режима, а вынужден был быть соратником этого режима, и напрасно Барнс сделает из него диссидента.
Как вы относитесь
к такой точке зрения? Потому что она прямо противоречит тому образу Шостаковича, который нарисован в ваших мемуарах.
Да, я всякий раз подчеркиваю, что это не мои мемуары, а мемуары Шостаковича.
Да, конечно, я неправильно выразился.
Да, Барнс занял вот такую позицию, у него достаточное количество оппонентов, которые, как мы знаем, существуют и у книги этой мемуарной Шостаковича. Тем не менее, мы должны попытаться встать на позицию человека, который жил в то беспрецедентно страшное время, когда исчезали один за другим друзья, родственники, как это случалось с Шостаковичем. Интересно, и который вынужден был ночью, и это мы знаем достоверно, держать рядом со своей кроватью чемоданчик с бельем, быть готовым к тому, что ночью придут, тебя заберут, чтобы отправиться с какими-то необходимыми вещами неизвестно куда, может быть, на пути к полному исчезновению.
Ни Барнс, ни его критики, конечно, в такой ситуации, слава богу, не жили. Как вы считаете, это отразилось на их оценке?
Безусловно, я в этом нисколько не сомневаюсь, поскольку я с некоторыми из этих критиков знаком лично. Эти люди просто-напросто не понимают, что это такое было жить в тех условиях. И они не понимают еще многого. В частности, меня удручает одна деталь, которая может представиться деталью, но для меня она важна. Это вопрос об авторстве той статьи, с которой вот «Крестный путь», если угодно, Шостаковича начался.
Надо сказать, что сам Шостакович сказал, что появление этой статьи было самым главным и самым трагическим днем во всей его жизни.
Безусловно, я в этом нисколько не сомневаюсь, так оно и было. Это идет речь о статье «Сумбур вместо музыки», печально известной, статье, которая появилась в газете «Правда» в 1936 году, 28 января. Вопрос заключается в том, кто же является настоящим автором этой статьи. Она же появилась в качестве так называемой редакционной статьи. Без подписи. Появилась она без подписи не случайно. Таким образом, подчеркивалось, что это мнение не какого-то там отдельно взятого критика, какого-то рецензента, журналиста, а что это мнение партийной газеты, а значит, вообще партийное мнение. Сам Шостакович был уверен в том, что статью эту, если не написал от руки, что тоже вполне вероятно, то, по крайней мере, надиктовал никто иной, как сам Сталин. У этой точки зрения нашлись оппоненты, и они получили некоторую также поддержку и в западных музыковедческих кругах, что настоящим автором до статьи был вовсе не Сталин, и называются разные другие имена. Имя тогдашнего председателя комитета по делам искусств Керженцева, имя правдинского журналиста, небезызвестного тоже, мы еще его застали в Советском Союзе, он еще был действующей фигурой, Давид Заславский, и другие какие-то кандидаты называются. Но в данном случае мне представляется эта точка зрения абсурдной, как она представлялась и Шостаковичу, по очень многим параметрам. Во-первых, сразу же по появлению статьи люди говорили о том, что автором ее является Сталин. На эту тему существует устный рассказ Булгакова, записанный его женой. Сталин, как известно, оперу до конца не досмотрел, ушел возмущенный. И вот это выражение «сумбур вместо музыки» прозвучало именно тогда в ложе. Но, кроме того, Шостакович указывал мне, и я с ним тут совершенно согласен, на то, что в этой статье допущены такие ляпы, нелепости в описании музыки, что если бы любой другой, даже партийный начальник, нечто подобное написал, то его редактора «Правды», которые, в общем, были достаточно образованными людьми, поправили бы.
А что вы имеете в виду?
Вот я вам сейчас процитирую два таких, так сказать, шедевра. В одном абзаце говорится о том, что эта музыка, имеется в виду музыка Шостаковича к опере «Леди Макбет», умышленно сделанная шиворот на выворот, так, чтобы ничего не напоминало классическую оперную музыку, и дальше идет следующее выражение. Ничего не было общего с симфоническими звучаниями. Что это такие таинственные симфонические звучания, с которыми ничего общего не имеет музыка оперы Шостаковича, понять нельзя. Это могло быть только подлинное сталинское высказывание, которое раболепные газетчики, естественно, сохранили, не осмелившись не изменить
очень,
ни
звука. Очень похоже
ни,
на
ни
правду.
Звука.
А какой второй пример?
Второй пример не менее выразительный. Говорится о том, что Шостакович словно на нарочно зашифровал свою музыку, это понятно. Но дальше. Перепутал все звучания в ней так, чтобы дошла его музыка только до потерявших здоровый вкус эстетов-формалистов. Вот это тоже перепутал все звучания, это абсолютно неграмотный оборот.
Причем два раза звучания, которые ничего не означают.
Да.
Вы знаете, это напоминает мне сомнения моей студенческой юности, когда мы все учились по... Был такой учебник Розенталя знаменитый, по которому проверялась вся стилистика. И, к несчастью, Розенталя, который был лучшим знаком русского языка, он вынужден был процитировать Ленина, который в одном из своих выступлений написал и сказал: «Большая половина наших рабочих» и так далее. И поскольку в редакторской жизни постоянно приходится встречаться с малограмотными рабкорами, которые пишут «большая половина», то нужно было как-то это обсудить. И несчастный Розенталь умудрился обосновать, что бывает какая-то большая половина, но только с партийной точки зрения. Вот это симфонические звучания, это и есть большая половина.
Симфонические.
Соломон, я внимательно прочитал эту эту статью. Клянусь вам, я слышал про нее всю жизнь, но никогда ее не читал. И вот сейчас, перед нашим разговором, я прочитал ее и был очень удивлен, потому что, опять-таки, вот мы все время говорим о мотивах тиранов. Мне непонятно. Вот посмотрите, что пишет Сталин, как вы говорите. «Опасность такого направления в советской музыке ясна. Левацкое уродство в опере растет из того же источника, что и левацкое уродство в живописи, в поэзии, в педагогике, в науке. Мелкобуржуазное новаторство ведет к отрыву от подлинного искусства, от подлинной науки, от подлинной литературы». Чем так не угодила опера Шостаковича, в чем он увидел левацкое уродство и в чем эта опасность заключалась для Сталина?
Опять-таки, вот сама по себе статья, если изъять из нее эти нелепости про симфонические звучания, она весьма логична. И в ней есть признаки, например, того, что ее автор читал Лескова. Мнение Шостаковича и мое в данном случае заключается в том, что опера Шостаковича просто-напросто попала Сталину под руку. Он задумывал в этот период провести кампанию по упрощению советской культуры. Сам Сталин как потребитель культуры – это одна его ипостась, потому что у него были какие-то свои приватные предпочтения, о которых он предпочитал не говорить. Например, он в узком кругу он любил петь песни Вертинского, белогвардейские песни, церковные песни. Это одна сторона. Другая сторона – Сталин политик в области культуры. И в тот момент для него важнейшей задачей было то, что американские же исследователи Сталина именуют оккультуривание. Вот это оккультуривание масс – крестьян, которые массами переселились, как мы знаем, в результате всех этих пертурбаций, связанных с истреблением кулачества, с голодом, насилием и так далее, огромные массы крестьян двинулись в города. Их нужно было всех научить грамоте, научить стоять у станка, научить держать в руках винтовку и так далее и тому подобное. На это были направлены усилия Сталина как политика в тот момент. И этого он хотел требовать и требовал от культуры.
То есть вы считаете,
а опера Шостаковича просто попала ему как вот первый пример под руку.
То есть вы считаете, что это была первая баталия в борьбе с авангардом?
Причем, что интересно, к самому Шостаковичу как композитору, если внимательно прочесть эту статью, Сталин относится скорее к симпатии. Он подчеркивает, он говорит, это все не от бездарности композитора, не от его неумения в музыке выразить простые и сильные чувства. Это музыка, умышленно сделанная Шиворотного. То есть он признает же Шостаковичем талант, только талант, направленный в неправильную сторону.
Но, тем не менее, самая страшная фраза в этой статье, которая, конечно же, безмерно напугала Шостаковича, звучит так. «Это игра в заумные вещи, которая может кончиться очень плохо».
Это был страшный удар, и все кругом ожидали, что Шостаковича ожидает арест. И объявление о его концерте в Киеве так и было заглавлено. Выступает враг народа Дмитрий Шостакович, это известно. Да, это была трагедия. Он это пережил, и он остался в итоге победителем. И опера «Леди Марбет» на сегодняшний момент является одной из самых популярных и исполняемых опер 20 века. Мы покажем отрывок из нее, который рисует сцену погони полиции за преступниками Катерины Измайловой и ее любовником Сергеем.
Радио «Свобода». После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». «Странная жизнь живописца Тордора». Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Миссионеры в Гаити. Необыкновенные американцы».